Глава 26. Упрятанные глубоко под землю от ржавой Балтиморской зари зашевелились обитатели отделения для особо опасных. Там внизу, где никогда не наступала тьма, сметенные духом начинали день, словно устрицы в бочке, раскрывая раковины навстречу утраченному морскому приливу. Те божьи создания, что заснули, устав от рыданий, пробуждались теперь для новых слез. Буйные прочищали глотки для новых воплей. Доктор Ганнибал Лектор стоял недвижимый и прямой в конце коридора, лицом почти упираясь в стену. Словно старинные напольные часы, он был накрепко прибинтован широкими сетчатыми полотнищами к высокой спинке ручной тележки. Такими пользуются перевозчики мебели. Под полотнищами на нем были смирительная рубашка и ножные путы. Хоккейная маска на лице пресекала возможные поползновения кусаться. Эффект тот же, что и от намордника, зато дежурным не так мокро ее снимать. За спиной доктора Лектора малорослый и сутулый санитар мыл камеру. Барни наблюдал за его работой. Эти уборки проводились раз в 3 недели. И в то же время проверял, не пронесли ли что-нибудь в камеру контрабандой. Санитары обычно очень спешили, им казалось, что в камере Лектора витает некий странный и зловещий дух. После их ухода Барни все очень тщательно проверял. Проверял все и вся, ничего не оставляя без внимания. Барни имел особую привилегию быть личным надзирателем доктора Лектора, потому что Барни никогда не забывал, с кем он имеет дело. 2 его помощника смотрели по телевизору записанный на пленку обзор хоккейных матчей. Доктор Лектор развлекался. Его феноменальная память в течение многих лет позволяла ему находить себе развлечения, стоило только захотеть. Ни страхи, ни стремление к добру не сковывали его мышление. Так физика не смогла сковать мышление Мильтона. Примечание. Мильтон Джон. Годы жизни 1608-1674. Английский поэт и философ, автор поэм «Потерянный рай», «Возвращенный рай», «Самсон Борец». Гуманитарий по образованию, магистр искусств. Он не был знаком с основами физики. Конец примечания. В мыслях своих он свободен по-прежнему. Его внутренний мир полон ярких красок и запахов, но почти лишен звуков. В самом деле, сейчас ему пришлось напрячь слух, чтобы расслышать голос покойного Бенджамина Распая. Доктор Лектор размышлял о том, как он отдаст Джейма Гамма Клэри Старлинг. Полезно поэтому было вспомнить Распая. Вот он, этот жирный флейтист, в последний день своей жизни на врачебной кушетке в кабинете доктора Лектора. Он рассказывает своему психиатру о Джейме Гамме. В Сан-Франциско у Джейма Гамма была комната в ночлежке. Ничего более отвратительного и представить себе невозможно. Стены какого-то баклажанного цвета с психоделически яркими и безвкусными нашлепками светящейся краски тут и там, следами пребывания в ней хиппи несколько лет назад. Все старое, грязное, обветшалое. Джейм, ну вы знаете, это его имя. Оно и в самом деле так записано в свидетельстве о рождении. Оттуда он его взял и требует, чтобы его произносили Джейм, как Джеймс, только без «с». Не то он прямо синеет от злости, хоть это и явная ошибка. В больнице ошиблись, когда записывали, ведь уже тогда нанимали работников, чтобы подешевле, а они толком даже имя написать не могли. Сейчас тоже так, только еще хуже. Жизнь рискуешь, отправляясь в больницу. Ну да ладно. Так вот, Джейм сидел на койке в этой ужасной комнате. Голову на руки опустил, лицо в ладони спрятал. Его уволили из антикварного магазина, где он работал, потому что он опять стал делать нехорошие вещи. А я еще раньше говорил ему, что не потерплю такого поведения. Ну и, конечно, как раз тогда в мою жизнь вошел Клаус. Джейм, знаете ли, не по-настоящему голубой. Это просто его в тюрьме научили. На самом деле он вообще никакой. Вроде у него внутри совсем пусто, ничего нет. И он рвется эту пустоту заполнить хоть чем-нибудь и злиться, что не выходит. Стоило ему войти в комнату, возникало такое чувство, что в комнате еще более пусто стало, чем до этого было. Я хочу сказать, он ведь своих деда с бабкой убил, когда ему всего 12 лет было. При такой непредсказуемости характера можно было бы ожидать, что он какая-никакая, но личность, верно ведь? И вот вам, сидит без работы, опять сделал это с каким-то поберушкой несчастным. Я уехал». Он пошел на почту и забрал письма и посылки для своего бывшего хозяина в надежде, что сможет что-нибудь продать. И там была посылка из Малайзии или откуда-то еще с той стороны. Он ее открыл трясущимися от жадности руками, а там чемодан с дохлыми бабочками. Прямо так, россыпью. А хозяин его посылал деньги почтмейстерам на те острова, и они посылали ему дохлых бабочек прямо ящиками. Он их как-то особым пластиком заливал и делал вульгарнейшие украшения, такие, что и представить невозможно. Да еще имел наглость называть их «обже» — произведение искусства. Примечание. С французского «обже» — предметы искусства. Сокращение от «обже дуа». Конец примечания. Что за польза была Джейму в этих бабочках? И он погрузил туда руки, подумав, может, там, в глубине, найдет что-нибудь ценное. Иногда им браслеты присылали с Бали. И ничего, только пыльца от бабочек на пальцах осталась. Он сел на кровать, лицо в ладони спрятал, пальцы и щеки пыльцой раскрашены, и думал, что вот дно. Знаете, как все мы иногда думаем, что ниже пасть уже нельзя. И он заплакал. И вдруг услышал легкий шум, и в открытом чемодане увидел бабочку. Она выкарабкивалась из кокона. Кокон бросили в чемодан вместе с дохлыми бабочками. И вот она вылезла. Комната была полна цветной пыли от бабочек. И пыль эта светилась в луче солнца из окна. Но вы знаете, как это все ужасно живо видишь, если тебе описывают. А ты уже наширялся. Она расправляла крылья. Он внимательно смотрел, как она это делает. Она была очень большая, сказал он, зеленая. Он открыл окно, и она улетела. А он почувствовал себя так легко-легко, так он сказал, и теперь знал, что делать. Джейм отыскал домик на берегу, где мы с Клаусом жили, и когда я вернулся с репетиции, я увидел там Джейма. Зато я не увидел там Клауса. Я спросил, где Клаус, и он ответил, купается. Но я знал, это ложь. Клаус никогда не купался. Волнение в океане слишком сильное, волны так и бьют о берег. А когда я холодильник открыл, ну вы знаете, что я там нашел. Голова Клауса так и выглядывала из-за банки с апельсиновым соком. А Джейм, он себе знает, уже успел сделать фартук из Клауса, надел и спрашивает, как он теперь мне нравится. Я понимаю, вы должны испытывать отвращение ко мне от того, что я не перестал вообще знаться с Джеймом. Он ведь был еще больше не в себе, когда вы с ним познакомились. Я думаю, он был просто поражен, что вы его не испугались. И последние слова распая, последние сказанные им при жизни, я все думаю, почему мои родители не убили меня маленьким, до того, как я достаточно вырос, чтобы их дурачить. Изящная рукоять стилета дрогнула, когда пронзенное им сердце распая все-таки попыталось биться. И доктор Лектор сказал... Все равно, что соломинку в норку муравьиного льва воткнуть. Но было слишком поздно. Распай уже не мог ответить. Доктор Лектор мог припомнить каждое слово и многое другое. Приятнейшие мысли для времяпрепровождения, пока в камере идет уборка. «Клэрис Старлинг достаточно проницательно», — размышлял доктор. «Она могла бы разыскать Джейма Гамма и с тем, что он успел ей сообщить. Но это займет много времени. Чтобы захватить его вовремя, ей нужно знать о нем больше. Доктор Лектор был уверен, что когда он прочтет детальное описание преступлений, предположения возникнут сами собой, и он сможет намекнуть, может быть, на что-то связанное с профессиональным обучением Гамма в специнтернате для малолетних преступников после того, как он убил своих деда и бабку. Он отдаст Клэриса Джейма Гамма завтра, и намек его будет столь прозрачен, что даже Джеку Крофорду трудно будет не понять, что он имеет в виду. Завтра. Завтра он это сделает. За спиной доктора Лектора раздались шаги, и кто-то выключил телевизор. Вот тележка слегка откинулась назад. Сейчас начнется долгая и скучнейшая процедура освобождения его от тенет посреди камеры. Это всегда происходит одинаково. Сначала барни с помощниками мягко и осторожно укладывают его на койку, ничком. Затем барни привязывает его щиколотки полотенцами к металлическому брусу в ногах кровати, снимает ножные путы и, прикрываемый двумя помощниками, вооруженными газовым баллончиком и дубинками, расстегивает пряжки на смирительной рубашке. Затем они, пятясь, водружают на место сеть, покидают камеру и запирают зарешеченную дверь, оставляя доктору Лектору возможность самому выпутываться из тенет. Затем доктор меняет все это хозяйство на завтрак. Эту процедуру ввели после того, как доктор изуродовал медсестру. С тех пор процедура не менялась и устраивала обе стороны. Сегодня заведенный порядок был изменен.